Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, тут со мной вот какой пристранный случай произошел. Разбирала я книжный шкаф, и тут с какой-то одной из полок посыпались на меня старые номера журнала «Фома». Причем в разнобой, из разных лет, какие-то разные номера.
То есть непоследовательно падали?
Абсолютно.
Первый, вот номер, второй.
Как-то вот так посыпались. Думаю, дай-ка я загляну, что ж там было.
Не в хронологическом порядке.
Да, и в одном из номеров за аж 2005 год я обнаружила тема номера. Тогда была такая рубрика в журнале «Фома».
Уже цветной, по-моему, это был.
Конечно. Да, он был цветной, он был глянцевый, был очень красивый и очень толстый. И вот в рубрике «Тема номера» разговор шел не более не менее как о церкви, как школе коммуникации. Я подумала, прошло 20 лет.
Владимир Романович сейчас удивился, что такая тема много лет назад.
Нет, я понял, почему меня все-таки назначили заведовать кафедрой коммуникации.
Вот оно что.
Вот, да, корни-то не спрячешь. Так или иначе они обнаружатся.
Еще говорят, что Бога нет.
Я подумала, что не пора ли нам 20 лет спустя поговорить на ту же самую тему?
20 лет спустя, 20 лет спустя кто-то это написал уже до нас.
Ну, мы не будем предаваться плагиату, попробуем все-таки поговорить на новом материале, если он в принципе возможен. Тем более, что в последнее время все чаще, по-моему, умы наших просвещенных коллег из всевозможных университетов, включая Московский государственный, обращаются к теме старославянского, церковнославянского языка и необходимости вернуть его в пространство средней школы. И все это очень умно и очень красиво обосновывается в таких достаточно пространных докладах. Что вы думаете по поводу церкви как школы коммуникации и роли в этой коммуникации церковнославянского языка?
Большой очень вопрос, в том смысле, что, наверное, не так просто как-то кратко на него ответить. Ну, церковь, в принципе, наверное, я думаю, что попытка жить в церкви для христианина – это такая школа жизни в целом, да, и в том числе и школа общения, наверное. Вот, я уж сейчас не помню, как мы там раскрывали тему, но, наверное, можно предположить, ну, собственно, не гадаю уже, что мы там писали. Понятно, что все-таки главное общение, которого человек ищет в церкви, это общение с Богом. И это, может быть, самое важное общение в человеческой жизни. И общение особое. Я вот, знаете, недавно, ну, относительно недавно, кто-то из моих гостей в Парсуне на вопрос о молитве сказал, что молитва – это же не только тогда, когда ты утренние молитвы, там, вычитываешь утреннее правило, вечернее, и в храме находишься. Вообще, в принципе, вот в этом смысле, если использовать термин из той темы номера, коммуникация с Богом, она, ну, в идеале для христианина должна быть такое постоянное, да, ощущение присутствия. Ну, вот, тут, конечно, школа и еще какая, да, потому что ни в одну школу мы больше не ходим, ну, то есть не из любой школы мы уходим в течение, там, дня, там, не знаю, недели, месяца, года, десятилетия, а это вот такое постоянное пребывание, да, то есть это школа, совпадающей с жизнью в каком-то смысле, вот. Но это, конечно, общение с людьми, да, потому что вот заповедь любить Бога и ближнего, они связаны, да, и, в общем, наверное, можно по-разному с точки зрения причинно-следственных отношений их связывать, хотя в Евангелии все-таки говорится о том, что ты как можешь любить человека, Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь человека, которого видишь, да, то есть такая, есть указание на такую причинную следственную связь в Новом Завете. Вот, но что касается церковнославянского языка, не путать там со старославянским, древнерусским, да, тут я сам боюсь запутаться, не будучи лингвистом и специалистом, вот, но мы понимаем, что все-таки церковнославянский язык — это язык, который не использовался как язык разговорный, в том числе и во времена, когда вот он появляется, это язык, который создан, если можно так сказать, для перевода богослужения и священного писания. Вот, то есть там, сейчас вот тоже боюсь ошибиться, но я так понимаю, что грамматика максимально приближенная вот к оригиналу, с которого сделаны переводы. Вот, и он там и лексически не полностью совпадает. Недавно читал просто сейчас, в очередной раз что-то, сейчас уже не вспомню подробности. Но я, естественно, за церковнославянский язык, потому что мне кажется, что даже вот без опоры на, знаете, тезисы религиоведческие о том, что есть понятие сакрального языка, там, да, вот, он есть в других религиях, вот, но просто потому, что мне кажется, что традиция вот как живая такая жизнь, которая жительствует, как мы говорим в церкви, да, она передается особым образом, в том числе и с помощью языка. И вот мне кажется, что ощущение, когда ты входишь в храм, что ты входишь в иное пространство, вот, оно очень важно. Для меня оно было важным. И знаете, я честно вам скажу, может быть, это такое немножко возрастное занудство, но я вот с грустью отмечаю сегодня, что это, наверное, связано, это, конечно, не связано не с языком, но что люди себя стали намного, в плохом смысле слова, свободнее чувствовать в пространстве храма. Ну вот понятно, что вот нас, когда массово храмы стали открывать и массово люди стали в храмах появляться, то еще вот эта вот советская вся история. Помню, мы когда в 8 классе куда-то ездили, нас завели в храм, и девчонки наши, они так все сжали и сказали: очень страшно. Чем было страшно, непонятно, но страшно было, да, это непривычно, что-то ходит, там еще диакон ходил, кадил, вот они все перепугались. Но вот эта некая собранность, трепет в храме, мне кажется, что это нечто важное, да, не парализующий там страх, да, и когда там, ладно, одно дело дети бегают, а когда вот я вот буквально вот минувшее воскресенье в храме был, и вот, значит, прозвучала «Святая святым», да, вот эта вот неизбежная пауза, сейчас, наверное, там либо начнут читать правила, причащение, либо еще что-то, и вот храм вдруг превращается в гудящий улей просто. Какие-то кумушки судачат, мужики там громко, значит, обнимаются и так далее, и так далее. Вот, ну, не знаю, меня это немножко резануло, потому что вот как мы принесли вот с улицы вот это пространство, да, в пространство священного, и это, я думаю, что это, ну, не знаю, вот исключительно вот как-то субъективно, мне это очень не нравится. Мне кажется, что важно сохранять вот благоговение. То есть, ну, благоговение, как важное очень состояние в храме, да, оно не предполагает определенных вольностей. Ну, в конце концов, очень хочется вам поговорить, ну, хотя бы выйдите из храма. Да. То есть, кто-то, наверное, мне возразит, скажет, наоборот, хорошо, или чувствую себя как дома там и так далее. Но ты и дома все равно вот, есть разные, так сказать... Конечно, это дом, но... Дом Божий в первую очередь, и здесь мне кажется, что это важно. Так вот, это я к чему все говорю. А теперь представьте, что еще на русском говорить начнут, вот, ну, служить. То есть это вот и без того такую ситуацию, еще и с этой точки зрения, мне кажется, это, знаете, в логике вот когда-то, может, Константин Михайлович помнит, когда у нас был в Парсуне Глеб Глебович Глинка, он сказал, что ты не можешь, ты не надо молиться на том языке, на котором ты ругаешься. Ну, я бы сказал так, что ругаться, в принципе, нехорошо. Вот. Но уж если ты понимаешь, что ты можешь где-то это, вот, что разные языковые пространства для разных ситуаций, мне кажется, что это все-таки важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФАВАМ», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
И если позволите, я немножко вот договорю тему про язык. Это такой аргумент, может быть, не самый сильный и много раз применявшийся, но для меня он важен. Мне кажется, что... Ну, такой двойной, точнее, даже аргумент, или два аргумента. Во-первых, никаких суперсложностей для понимания, ну, для глубокого, наверное, погружения надо будет прилагать усилия, но почему бы их не приложить в сфере, где это вполне себе оправдано. Но вот для хотя бы понимания общего смысла богослужения никаких суперусилий не нужно. Это точно несопоставимо там, с изучением какого-нибудь китайского языка, там, японского, да, хотя, повторяю, усилия, конечно, нужны, если ты хочешь там глубоко понимать там, все оттенки и прочее. Вот, а это первое. А второе, что, конечно, ну, перевод, да, на русский язык, он, вот то семантическое богатство, с позволения сказать, которое в церковнославянском есть, на мой взгляд, ну, не сможет сохранить. И я помню, мы пытались там перевести одну из молитв, по-моему, евхаристического канона. Вот я, когда я первый раз так услышал в алтаре, а потом все бегал, спрашивал, как это по-русски правильно сказать. Да, и просим, и молим, и милисядеем. Да? Вот как милисядеем? Одним словом точно ты по-русски не скажешь. Да? И, а главное, зачем? Зачем говорить по-русски, если так прекрасно? Вот. Но вот такой у меня немножко, может быть, курьезный есть пример. Мне как-то попался какой-то, наверное, не очень качественный перевод, но вот он, я намеренно его вспоминаю, да, как вот доведение до крайности, на русский язык первого псалма. И он звучал примерно так, что хороший мужчина – это тот мужчина, который не ходит на собрание плохих мужчин. Понимаете? И вот я бы все-таки остался бы блажен муж и жене, иди на совет нечестивых.
Но ведь есть такое предубеждение, что славянский язык, он такой отдельный, ему нужно посвятить отдельный курс изучения. Я помню, думаю, не я одна прошла через это ощущение человека, только что вошедшего в церковь во взрослом состоянии, и вдруг для себя обнаружившего, что поначалу абсолютно непонятный церковнославянский текст, по мере хождения регулярного в храм и пребывания за богослужением, проясняется, вот как были в нашем детстве такие переводные картинки, которые, чтобы понять, что же там за картинка, нужно было эту бумажку намочить, приклеить, да, и долго тереть пальцем. И тогда вот во всей
красе. Ты сначала начинаешь слова различать, да, и избегаешь вот этих анекдотических случаев «я крокодило», да, «я крокодило», да, там, вот это, и прочее. А потом ты начинаешь понимать, что еще эти слова значат. Главное, что ты начинаешь понимать, что здесь есть так называемые ложные друзья переводчика, да.
Но меня, я помню, тогда потрясло количество стихир и тропарей, которые прихожане пели наизусть. Ну, то есть не выученные специально наизусть, а просто они их знали. Вот что касается там пасхальных стихир. Ну, то есть,
на пятом году посвящение богослужения, в общем.
Да, но дело в том, что если продолжить эту мысль, то ведь на протяжении многих поколений люди первая книга, которую они слышали, которую читали, я думаю, что во всех домах Российской империи, это была псалтерь. Если человек воспринимает...
На славянском.
Да.
На церковнославянском, конечно. Потому что давайте напомним, что полный перевод русской Библии появился в XIX веке.
И был опубликован только в конце XIX века трудами святителя Филарета Московского. Да. Причем противников у него было достаточное число, и поэтому несколько десятилетий своей жизни он посвятил вот убеждению всех и вся, что это необходимо. Но я к тому, что естественная языковая среда, получается, для русского православного человека – это среда церковнославянского языка. Ну, не специально выученного, а воспринятого как бы исподволь. Но если новорожденный ребенок лежит там в какой-то своей люльке. А при этом мама у него между своими занятиями, хозяйством и им самим читает молитвы. Он же их слышит, он же каким-то образом их воспринимает. Поэтому очень многие вещи, которые сейчас приходится объяснять...
Ну, они были частью фоновых знаний, просто то, что сейчас принято называть фоновыми знаниями, да, конечно, да. Или контекстом культурным.
Причем то, что приходится объяснять в чисто русском языке, в литературном русском языке, почему школьники не понимают, что написано в этих классических романах, которые им приходится читать в рамках курса русской литературы. Но я полагаю, что поскольку литературный русский язык, он неразрывно связан, вот пуповинно связан с церковнославянским, иерархия языковых представлений, ну, это как царские врата и ворота, как ограда и огород. То есть это воспринимается без специальных пояснений, без каких-то академических ссылок и даже, может быть, без объяснений родителей. Это просто воспринимается, потому что это та среда, в которой ты существуешь, начиная с первого своего крика, вздоха.
Ну, тогда воспринимался, имейте.
Ну, хорошо бы представить себе, что и в какой-то степени сейчас какие-то счастливые люди рождаются в семьях, где их с младенчества носят в храм, где они этот язык слышат и воспринимают.
Безусловно, но сегодня, кстати, я думаю, что таких людей, хотел сказать, немало, но точно могу сказать, что становится больше, да. И тут, кто бы что там ни говорил, очевидно, что число людей, ходящих в храм, оно не уменьшается у нас, а уж количество младенцев, которые приносят, точно растет. Я единственное, что могу сказать, вот недавно где-то мне попадались какие-то очень интересные рассуждения по поводу того, что может дать в процессе образования изучение церковнославянского языка. Я с этим совершенно согласен. Но будучи практиком, знаете, вот я сейчас по долгу службы, что называется, разрабатываю там новую программу для магистратуры. Да, и я понимаю, насколько там мало дисциплин учебных. И вот туда воткнуть что-то, даже то, что мне хочется, из таких общекультурных, общефилософских предметов, практически невозможно. Поэтому, будучи, вот, как мне представляется, реалистом, хотя вот в каком-то смысле романтиком-идеалистом в плане того, что надо делать с образованием, я понимаю, что вот все-таки церковнославянский язык для непрофильных специальностей там в рамках, будь то школы или университета, ну, в школах специальностей нет, но хотя есть вот специализация, да, в старших классах, это все-таки, ну, вот такой факультативный факультатив, да, это вот все равно это должно, это так или иначе, наверное, в современном мире уже останется на уровне вот личных желаний, интересов и прочее. То есть понятно, что это человеку только его обогатит, поможет и прочее, но как это встроить, даже при моем вот ориентированном на фундаментальность образования таком подходе, и это я не очень вижу. Может быть, какие-то короткие курсы, да, вот где-то знакомство скорее с миром языка, чем, собственно, с языком в лингвистическом смысле. Вот. Думаю, что, потому что в любом случае, наверное, вот не все, может, со мной согласятся, но вот если смотреть там древнегреческий, латынь, там церковнославянский, наверное, все-таки в большинстве случаев первые два будут в приоритете с точки зрения образования. Вот.
А почему, кстати?
Ну, потому что доступ к культуре более широкий, вот, и больше возможностей открывается здесь. Все-таки это античность, начиная с античности, да, и средние века, и все они связаны с этими языками, да. А церковнославянский просто сильно позже возник уже. И тут и пласт культуры, он к нам ближе, но уже там и прочее. И, кстати сказать, ну, а там взаимосвязь тоже определенная есть, но в ситуации выбора, наверное. Хотя я представляю ситуацию выбора, когда мы выбираем церковнославянский, потому что проще просто, да, вот, там меньше времени, может, потребует и прочее. Но еще раз хочу подчеркнуть, что я не говорю о специальностях, которые связаны, да, профильные, есть до сих пор, я уверен, что он и изучается, да, теми, кто, кому положено. Но вот с точки зрения широкого образования, да, это, знаете как, вот послушаешь тех, кто выступает за классическое образование, о важности преподавания древнегреческой латыни в школе, и ты, конечно, соглашаешься, а потом ты приходишь, и, да, там, условно говоря, директором, да, и тебе говорят, вот теперь учебный план. И на этом все заканчивается, да, то есть сразу это... Все можно сделать, да, вот... Но, понимаете, даже вот, скажем, я сейчас начал читать лекции в финансовом университете по приглашению руководства факультета международных экономических отношений. Они открыли специальность такую, ну, сделали набор ребят на первый курс, у которых будет две специализации, вот международные экономические отношения и философия. И вот в рамках вот этого второй специальности, да, вот мы начали вот наш курс там «Культура и сознание», там, по-моему, или «Познание», простите, да, «Культура и познание от античности до модерна», да. Но уж не хочу выдавать в эфире всех секретов, но как он оформлен там, да, вот по документам, это отдельная большая история. Вот, вот представить себе... церковнославянский, как можно там обосновать, да, в рамках какого там повышения квалификации на первом курсе. Ну, то есть, к сожалению, вот эта вот практика учебного процесса, да, как бы мы его не реформировали, если это только не образование, которое не претендует на встроенность в общегосударственную систему, там ты можешь, конечно, волен делать все, что хочешь.
А вот мы заговорили в самом начале про язык богослужения, и одна тема – это язык, собственно, богослужения, происходящего в храме. Но другая тема – это, допустим, личная домашняя молитва. Сегодня можно без труда найти молитвословы, где, допустим, какие-то основные молитвы, утренние, вечерние правила, даже какие-то акафисты, переведены на хороший русский язык, переведены поэтически именно для такого вот частного домашнего пользования, не знаю, либо свериться с каким-то переводом, какое-то место тебе непонятное, либо, может быть, кому-то там не каждый день, а вот иногда почему-то хочется вот молиться и читать текст на современном русском языке. Вот как вы к этому относитесь?
Можно я вам такой аналогии отвечу? Я когда-то в 98-м году, 1900, да, вот, я был на стажировке во Флоренции, и когда я там первый или второй раз пришел в храм православный, тогда он был там другой юрисдикции, потом, по-моему, зарубежную церковь, сейчас они перешли, то есть это наш храм, но вот священник там был уже тогда, физик из Петербурга, так я его запомнил, батюшка, и я ему подарил свой сборник «Мешают ли джинсы спасению?» классику, значит, православной апологетики нашей с вами современности. Он взял книжку и засмеялся. Как-то так, как мне показалось, некто усмехнулся с горечью. Я говорю, а что вы так, взревновал автор? Он говорит, ну, он по-своему прочитал название, и он сказал, да какая разница в джинсах, в шортах там, в майках, лишь бы приходили. Вот. Поэтому на русском, на славянском. Мы тут с детьми вот по латыни учили, «Отче наш». Вот. В рамках там «Кто быстрее». Ну, лишь бы вот молились, да. Ну, если, да, это, если в общем отвечать, а так... Ну, кстати сказать, вот несмотря на мою приверженность вот в этом смысле, безусловно, к необходимости, я бы даже сказал, необходимости и важности сохранения церковно-славянского, мне кажется, что практика, когда апостолы особенно прочитывают по-русски или вот идеально, когда идет, это просто удлиняет немножко службу, особенно если, да, чтение длинное, но все равно, когда идет вот апостол сначала на апостольские чтения на славянском, потом на русском, я вот считаю вполне себе такой допустимый.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В этом часе, напоминаю, с нами в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и я бы вот о чем хотел спросить. Вот мы в начале программы, в первой половине, сказали о том, что прекрасная ситуация, в которой человек, живя церковной жизнью, постепенно как бы врастает в церковь, и церковно-славянский язык перестает его смущать, перестает быть каким-то странным, он к нему привыкает. А вот нельзя ли это и с другой стороны проблематизировать, что привычка иногда ведет к каким-то автоматизациям и, может быть, не вполне даже верному пониманию. Вот у меня был случай, меня потрясший, когда я с одним очень опытным священником разговаривал, и мы обсуждали как раз вот фразу из псалма, которая сегодня уже звучала, «Я как кадило пред тобою», это фраза из 140-го псалма, которая, эта молитва, часть литургии прежде священных даров, и там вот есть знаменитые слова «Да исправится молитва моя». И даже текст синодальный, перевод этого псалма, не богослужение, а псалма, эту фразу передает как «да направится молитва моя». То есть «исправиться» — это не исправление, а ошибки в данном случае. Это просто такое слово славянское, которое означает направление, вот как дым от фимиам, дым от кождения поднимается в небо к Богу, вот так и молитва моя должна подниматься туда, быть обрешена лететь. И оказалось, что этот опытнейший священник, вот начав трактовать эту молитву, был совершенно не в курсе этого значения. То есть он вот из года в год говорит, да, исправится, потому что иногда мы молимся неправильно, а вот надо молиться правильно. Причем это опытнейший священник, но, видимо, это такой эксцесс, да, но никто не знает всего.
Это как трактовка слова «смирение» у многих священников. Да. Считал вот народная этимология, что это...
Вот, человек с юности в церкви, и это не к его какому-то там нечести, а к тому, что можно действительно настолько вот обмануться с церковно-славянским языком, считая его уже привычным, своим, как бы не рефлексируя все принимать. Вот в такой привычности нет ли опасности в том числе?
Я вам могу сказать, как мне удалось избежать этого. Я как только вот оказался в церкви, через год уехал на стажировку в Штаты и попал в общину, основанную отцом Серафимом Роузом, где служили по-английски. И поэтому мне литургия была понятна вся. Я так узнал, что «миром Господу помолимся» — это не всем миром, а «in peace, let us pray to the Lord». Вот, и я, в общем, литургию за год очень хорошо...
В мире, в мирном духе будем молиться Богу.
Да, да, и я, в общем, вполне себе потом стал... То есть мне церковнославянский текст после английского стал предельно понятным.
Не всем так повезло в Калифорнии церковиться.
Да, но шутки шутками, но вот есть замечательный словарь, он, по-моему, дважды как минимум издавался, у Александры Седоковой, он большой, кстати сказать, к вопросу о том, что мы вначале сказали, да, нашей программы сегодня, что это все-таки большой труд, если так. И я думаю, что, Костя, вы абсолютно правы, вот эти воспринятые неправильно и при убеждении, что это правильно, представление, ну, действительно, я думаю, что многие, даже многолетние прихожане, для них будет откровение. Ну, это как, знаете, вот я все время думаю, когда после возгласа оглашенной главы вашей Господу преклоните, Господи, преклоните, и когда вот люди, которые кланятся, я всегда невольно думаю, они считают себя... По смирению оглашенным, есть такая трактовка, мы все оглашенные, или они просто не понимают, кто такие оглашенные, да, и поэтому, ну, сказали преклоните, значит, преклоняем, да, вот, не говорят, не будем преклонять. А то, что у нас, ну, фактически нет, да, института оглашенных сегодня, и, собственно, поэтому, кстати сказать, где-то опускают, да, какие-то фразы, ну, вот, ну, не только поэтому, но неважно, в общем, ну, вот мы произносим, да, привычно, но, собственно, людей, которые это должны выполнять, их сейчас в храме нет. Хотя, я говорю, я встречал такую трактовку, да, что мы, собственно, все, поэтому вот это оставлено, и мы должны все равно. Но вот насколько это осознанно? Вот. Ну, действительно, в этом смысле, наверное, я сторонник того, конечно, чтобы человек понимал, что происходит, и не в общих чертах, что вот сейчас там литургия оглашенных, там литургия верных, а чтобы он конечно, понимал, да. Это, кстати сказать, вот это понимание, мне кажется, знаете, даже вот в таких деталях, это может быть не так важно, хотя, с другой стороны, почему не важно? Вот когда в храме становиться на колени, да, я так понимаю, что у нас в разных храмах есть разные, так сказать, традиции, да, но момент, когда в алтаре священник становится на колени, да, а это, собственно, по завершению на евхаристического канона, да, и когда дары благословляются, и все священники, ну, если их, они кланяются в этот момент, если закрыты царские врата, хор поет «Тебе поем», люди стоят, не видят, что происходит в храме, и судя по тому, что в тот момент, когда в алтаре все встали на колени, а в храме на колени не становятся, а становятся в другие моменты, я понимаю, что для многих присутствующих вот этого... это не соединяется, что вот это такой, ну, важнейший момент, да, преосуществление вот сейчас происходит, да, молитва прочитана служащим священником, дары благословлены, все склонились перед преосуществленными дарами в алтаре, а в храме люди стоят по стойке смирно, да. Тоже, наверное, это вот хотелось бы, чтобы это понимание было. Не во всех храмах, я вот сейчас уже замечаю, что есть, но потом еще понятно, что если там открыты врата, или как у нас в храме вот при МГИМО, да, где низкий иконостас, и видно просто, да, там, собственно, люди и становятся, понимая, что, ну, делая то же самое, что священники. Но, в принципе, это тоже, да, это уже не вопрос языка, вообще вопрос понимания богослужения, и того, что происходит вообще
сейчас. Это как раз к нашей теме о церкви как коммуникации, где коммуникация — это еще и, ну, вот общинность, коммуникация пастора и паствы. У нас недавно в программе на Радио Вера был священник, который нас как ведущих потряс своим рассказом о том, как он вот устраивает жизнь в своей общине, где он настоятель. И вот такой просто вот пример из той же области, когда евхаристический канон, и вот уже дары присуществлены, и там диакон говорит, там, благослови там, кровь, тело, благослови обоя, то есть и то, и другое. И дальше диакон трижды говорит аминь, 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 как бы отвечая священнику. И священник говорит, я вот момент как бы жду и знаю, что мои прихожане тоже говорят в этот момент аминь, 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 просто голосом тихо себе под нос, но они в этом смысле воспринимают себя участвующими в богослужении, а не прослушающими. Если это есть, то вот эта коммуникация совсем, ну, другим смыслом наполняется литургией, вообще вся церковная жизнь.
Ну, а если уж говорить вот совсем, да, вот всерьез и глубоко, да, то тогда это же еще и осознание того, что сейчас происходит. Не просто, что ты в нужный момент там поклонился, перекрестился, встал на колени, не встал на колени, понимая, что сейчас там, допустим, отменены там коленопреклоненные молитвы после Пасхи там и прочее. А когда ты вообще понимаешь, что сейчас история, вся драма до боговоплощения, там, распятия, воскресения разворачивается вот здесь, здесь и сейчас, да, что ты вместе с апостолами принимаешь участие в Тайной Вечере, сейчас ты пойдешь причащаться, ты, собственно, а ты спросил себя, да, что 12 избрал я, но один из вас дьявол. Ты вот повторил за апостолами, не я ли, Господи, вот с осознанием того, что, а может быть, и ты, да? И это все, вот насколько мы способны вот с таким переживанием подходить? Это тоже вопрос-то, который надо себе задавать, конечно.
Но если поверить людям, которые утверждают, что человек как личность – это продукт речевого общения, то получается, что вот утверждение Грибоедова, что он себя чувствует русским только в церкви, это как раз тот ключ к коммуникации, но понять его можно, тем более в жестко структурированном сословном обществе, где каждое сословие говорит немножко на своем языке. И не факт, что аристократ в состоянии на лингвистическом уровне понять все, что говорит там, я не знаю, извозчик.
Знаете, я вот тут подумал, недавно я читал лекцию в рамках курса своего вот введения в русскую культуру и идентичность, которую я иностранцам, у нас МГИМО читаю на английском языке, не, в общем, не очень понятно, почему, потому что они все учат русский, и некоторые, по-моему, русский знают лучше, чем английский, вот, а там еще терминов много, я все время у них переспрашиваю, вы это слово знаете, ну, плюс произношение, знаете, там, у меня есть такое ощущение, что они там процентов 20 не понимают то, что я говорю, по разным причинам, вот, и у меня была лекция, вот, Петр Первый, и вот, ну, и, собственно, такой тезис, который я воспринял, и основной, да, потому что про Петра они говорят много в рамках истории, там, реформы, я им сказал, что вот основной результат вот именно в движении русской культуры, о котором мы говорим, можно сформулировать вот тезисом, с которым я вполне согласен, что вот мы до Петра видим одну Россию, после Петра две, да, хотя это тоже все очень... Непросто, потому что все-таки петровское время, петровские реформы коснулись примерно 2% населения, да, тоже не будем забывать. Но эти две России созданы, вот мы видим уже там Россию, там, я не знаю, Онегина и его крепостных, хотя вторую почти не видим, но все-таки, да, вот мы видим «Войну и мир», которая начинается, я имею в виду роман, да, на французском языке, вот мы видим там «Беса» Достоевского, где Верховенский, когда идет в народ и хочет, начинает с народом общаться, переходит на французский, это смешной барин, никто не понимает, что он говорит, да. А дальше мы видим Льва Николаевича Толстого, да, который перед смертью отправляется в Оптину пустынь. Я вот читал лекцию как раз, что я хотел сейчас вспомнить, и я сказал, что вот эти вот, ведь удивительная вещь, принято, особенно в нашей вот православной среде, Петра ругать, вот он через колено поломал, вообще там протестант и так далее. И вот смотрите, да, Петр, значит, создает эти ситуации двух России, все так безусловно, да, с этим, в общем, не поспоришь, но мы не знаем, какой бы была русская литература, если бы не было Петра. Но мы знаем, какой она стала после Петра. И великий Пушкин, который ее создает, да, не нужно объяснять нашему просвещенному слушателю, какое место в творчестве Пушкина занимает Петр I. И мы совершенно точно можем сказать, что без Петра I не было бы ни Пушкина, ни Достоевского, ни Толстого, ни Чехова, таких, каких мы их знаем. Да? Это первое. А второе, что вот эти две России, по большому счету, где они встречаются в XIX веке? В Оптиной пустыне. Да, и это, то есть, вроде бы вот все это, а они все равно пришли в церковь, как в школу. Да, там нам скажут, что они в разных местах стоят уже, а вот до Петровской Руси это было все. Ну, мы же обычно подчеркиваем вот разницу, да, что вот все было общее, просто были там, не знаю, там бояре, которые там, чуть побогаче стол, чуть по, значит, роскошнее хоромы, там, а все остальное там, там шуты, язык, еда, все одинаковое. А тут после Петра все. Но они вот пришли и встретились все равно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
А потом, ну, опять это и собственный опыт, и размышления на эту тему. Вы обратили внимание, что человек, который постоянно ходит в церковь на службу, и дома хотя бы утренние, вечерние правила читает, он уже просто...
Или помнит, что надо.
Ну, лучше все-таки...
В сторону корабля.
Хотя бы лежать в сторону корабля.
В сторону корабля.
Лучше хотя бы несколько молитв самому произносить вслух.
Мы поняли вас, да. Хорошо. Мы будем справляться.
Этот человек вряд ли сможет после такой школы общаться с помощью 2-3 матерных корней, к которым присобачены какие-то достаточно скромное количество суффиксов. Ну, просто в силу того, что церковнославянский язык, на мой взгляд, вот по моим наблюдениям, он девиантную лексику выдавливает как пасту из тюбика. Просто изнутри человека она выходит постепенно, даже если он к этому привык на протяжении многих и многих лет жизни. Я наблюдала, как люди начинают говорить иначе.
Ну, и кстати сказать, вот, в принципе, там, богатство речи, да, наверное, нельзя недооценивать, это в любом случае, каким критериям ты не подходи, с каким критерием не подходи вот к оценке, не знаю, образованности, широты кругозора, там, я не знаю, состояние интеллекта, да, богатство речи – один из безусловных показателей и первого, и второго, и третьего, да. Поэтому, конечно, здесь вот тот тезис, который, по-моему, раньше у нас прозвучал про отличительную вот особенность, да, человеческую коммуникации посредством языка, хотя это не единственный способ общения, конечно, и коммуникации, но это, конечно, очень важно, мне кажется, да.
Другое дело, что постоянные дискуссии, то становящиеся бурными, то уходящие в такое вялотекущее русло по поводу преподавания или непреподавания церковнославянского языка как регулярной дисциплины в школе, когда... Ну, это было, правда, достаточно давно, но когда я училась в школе, говорили, что вообще все правила исключения русского языка придумал польский еврей Дитмар Розенталь.
Розенталь, да.
Ильяшевич,
да. По злобе.
Да, да, да. Вот. А Фасмер свой словарь написал вообще на немецком, да, этимологический словарь русского языка.
Вот, поэтому вопрос, насколько полезно... Одно дело, когда ты просто оказываешься в этом пространстве языковом, а другое дело, когда ты учишь вот бесконечное количество там склонений, спряжений и правила исключений, насколько это нужно или нет. Я помню, что все наше знакомство с церковнославянским, ну, как тогда мы называли, со славянским языком или с древнерусским языком, ограничивалось тем, что мы зубрили наизусть какие-то отрывки из слова о полку Игореве. Я не могу сказать, что это плохо.
Да нет, ну, с чего же?
Хотя нам регулярную грамматику древнерусского языка никто не преподавал. Но, в общем, впечатление производило.
Скажите что-нибудь по-славянски. Паки-паки, же херувимы.
И вопрос в том, что вот насколько его стоит делать регулярным, или более ценен он именно как экологическая среда?
Все-таки, мне кажется, мы сейчас это... Вот я пытался про это сказать. Я не понимаю, как это... Вот давайте вот предположим, что стоит делать регулярным. Не получится. Я не вижу, как его в учебный процесс разместить. Вот, слушайте, ну вот у меня дети сейчас учатся, да, в 10, 8 и 6 классах. Они учатся до вечера, они до вечера в школе. Это за гранью просто.
Мне кажется, это вот очень важный момент, что просто детей пожалеть, там уже некуда вставлять в школьную программу. Если это хорошая школа, там много всего необходимого, полезного.
Ну, может быть, есть вопрос, насколько оно все необходимо и полезно, да, потому что я вот сейчас смотрел, допустим, олимпиаду по обществознанию. У меня просто дочка говорит, вот ты не решишь, мол, муниципальный этот уровень, или как он называется. Я говорю, деточка, давай. Она мне показалась, знаете, как в том анекдоте, да, говорю, что ты там про мировую, так сказать, безъядерную зону говорил, да, я как-то сразу, ну, правда, это вот там какие-то особые подходы. Вот, потому что, конечно, Хантингтона я узнал там в одном из вопросов, но откуда это должны знать десятиклассники?
Я имею в виду, что просто сколько вот у нас было за последнее время разговоров с людьми из области образования, все за полезное, все хорошо, но все согласны, что дети в школах перегружены зачастую, и это, ну...
А главное, что не очень понятно, что с этим делать.
Да.
Потому что вроде все нужно, да, и вроде как бы, а как, вот как, и тут, и то, и все. И пятое, и десятое. Отчасти, может быть, это компенсируется, может быть, это мое ошибочное такое умозаключение, более свободным отношением к тому, что вот здесь можно пропустить, там потом отработать как-то вот. Ну, по крайней мере, вот на нашем опыте разных школ я вижу, что, в принципе, где-то, ну, чуть проще. У нас пропуск занятия не по болезни, это всегда вот ЧП, да, который ты, собственно, ну, никак не объяснишь больше, а тут как-то можно вот... там какие-то тьюторы, там еще что-то, там договориться, а вот тут нам надо, там, не знаю, отъехать, а вот тут как-то... Или даже где-то есть даже какой-то организованный пропуск занятий, потому что вот половина класса уезжает на экскурсию, а половина класса с другой специализацией в это время идет на уроки, ну, какие-то такие замысловатые истории, но да.
Как вам кажется, дети, которые ходят в школу, школу и дети, которые помимо школы...
Не ходят в школу.
Ходят еще
в чем между ними разница?
Ходят еще и в церковь. У них способность к коммуникации разная или такая же?
Ну, я думаю, что все-таки больше от человека зависит. Я бы скорее сказал, что все-таки на способность коммуникации сейчас больше влияет вот история с гаджетами. Особенно сейчас мы это увидим, мне кажется, вот на детках, потому что возраст знакомства с гаджетом снижается, ну, просто потому что в возрасте, да, не знаю, там, когда 20-летние, там, 30-летние были детьми, просто еще таких гаджетов не было. Вот, и это, вот это, я так понимаю, так аккуратно скажу, не будучи специалистом, что это то, что беспокоит сегодня. И причем, мне кажется, знаете, вот человечество пытается как-то вот не до конца продумано какие-то, как-то это все регулировать, но, условно говоря, установка порога, как это правильно сказать, вот доступа к соцсетям, там, да, в какой-то там Австралии, где-то еще тут попытались новость, там, 12, 16, что такое, это все, конечно, мне кажется, какие-то странные меры, не очень понятно, как они это будут контролировать. Вот, а во-вторых, вот я не уверен, что это вот какая-то продуктивная мера. Другое дело, что как-то с этим надо что-то делать, ограничивать. Как это ограничивать, допустим, в семейном кругу, когда это не ограничивают родители, и это такой, для себя я имею в виду, да, это вот, ну, понимаете, потому что логика получается такая. Мы, допустим, за столом с телефонами не сидим, а папа почему сидит или мама, а папа по работе, да, все, на это синдром курильщика все равно, да, что запомни, сынок, затягиваясь там и стряхивая пепел, и курить очень вредно. В глазах ребенка это так, потому что это, ну, у тебя работа, у меня своя работа, там, вон, там, Вася, Петя, Коля уже 40 минут ждут, когда я им отвечу, там, или мы там какую-то общую игру играем. Что с этим делать, не очень понятно, но то, что вот как это нам говорят нейрофизиологи, в период особой пластичности мозга, когда ты утыкаешься во всю эту историю, это, конечно, даст какие-то, ну, плохие результаты. Вот. По памяти бьет, но я не знаю, тоже боюсь обобщать, но то, что я даже по своим детям вижу, даже при наличии хорошей памяти, она высасывается. Ну, потому что это все-таки вынесенная память, да, и мозг так начинает работать. Зачем запоминать? Я в любой момент могу посмотреть. Она ведь не просто как коллективная память, да, улучшается, а индивидуальная ухудшается, а это же вынесенная память, да, вот книга – это вынесенная память, да, ты там знаешь, вот здесь я могу всегда это посмотреть, а тут ты все можешь посмотреть, вообще все.
Эту историю встретил на просторах интернета, как мама в англоязычной стране сетовала, что вот я училась на энциклопедиях, а ребенок все ищет в поисковике. И думаю, надо приучать ребенка работать с энциклопедиями. И я сказал ему, что я там дам тебе какой-то приз, подарок, если ты мне без телефона, вот книги есть, вот подборка, энциклопедии стоят, найдешь мне, кто был премьер-министром Великобритании в эпоху Второй мировой войны. То есть, who was the prime minister, и так далее. During the World War II. Там много букв W, это важно. И ребенок пошел искать к томику с буквы W. И мама думает, класс, пошел World War II смотреть. Оказывается, он пошел смотреть, who was the prime minister? То есть принцип Гугла был перенесен на поиск бумаги, тогда мама загрустила.
Я вообще думал, что он веб-спот пошел смотреть. Но это было бы совсем сказочно, конечно.
Но есть вещи, которые не в силах, по-видимому, никто сейчас преодолеть, побороть. То есть это то, что есть везде, есть как данность, как это, объективная реальность, данная нам в ощущении. А есть проблема общения в чате или общения в соцсети, принципиально отличается сам механизм общения, коммуникации, принципиально отличается от общения живого.
Конечно.
И вот насколько церковь помогает возродить навыки живого общения, это вопрос.
Ну, тут в каком смысле церковь? Ну, посещение богослужения, да. Она автоматически, наверное, нельзя сказать, что там помогает. А вот, скажем, какое-нибудь там чаепитие после...
Почему? Ну, я...
Или около храмовая какая-то прихрамовая
наблюдаю деятельность. Я наблюдаю за детьми, которых приводят на воскресную литургию с тем, чтобы они могли причаститься. Ну, пускай они не всю службу, пускай их приводят в основном на литургии верных. Но, во-первых, они, как правило, в большом количестве друг с другом знакомы. Во-вторых, у них эта коммуникация возникает совершенно естественным образом внутри храма.
Ну, то же самое и в кружках. Они же все равно, сейчас у них у всех все эти там тоже... Знаете, как мы недавно 12-летнему нашему сыну сказали, тебе, может, в такую секцию еще походить. И он как-то тяжело вздохнул, сказал, да я уже все пробовал уже. Как-то так начал перечислять, причем так очень серьезно. То есть у них все-таки, у меня вот у друга дочка на домашнем обучении. Для нас это, знаете, такой предмет разговоров, вот, прям серьезных и таких, да я бы сказал, споров. А он вот совершенно сознательно, мой ребенок в школу не пойдет, да, вот. И, естественно, главный вопрос, претензия, которую ему все, так сказать, предъявляют, это ты лишаешь ребенка вот социализации какой-то, да, в кругу себе, значит, сверстников и прочее, прочее. Да нет, у нее, да, она не ходит в школу совсем, да, она занимается преподавателями очно или там тоже очно, но дистанционно, вот, но при этом у нее куча всяких там кружков. И, в общем, у нее, ну, по словам, по крайней мере, папы и мамы, у нее нет дефицита общения, и вот он не видит, что она как-то развивается не так, как...
Ну, да.
Церковь, правда, она тоже ходит.
А нет ли здесь такой составляющей, что церковь, в этом смысле, школа, ну, какую-то коммуникацию не только в смысле общения, а вот мы говорим, гаджеты, проблема, но есть то, что в гаджет принципиально не умещается. И вот литургия никак не умещается в гаджет. То есть чтение книги может быть в экране, преподавать можно через средства видеокоммуникации. А есть что-то, что, ну вот, грубо говоря, онтологически должно быть реальным, а не цифровым.
Да, это безусловно так, но единственное, что из культурного контекста не выпрыгнешь. Гаджет проник в храм.
Нет, да я не про чтение молитв, я сам стою в храме, читаю литургию с экрана.
Я не про чтение молитв тоже, а про вот это бесконечное фотографирование.
Ну, это да.
Вот, и когда вот и что-то все, и фотографирование, понятно, что, ну, там, условно говоря, если там куда-то приехал патриарх, там просто весь храм вот стоит и снимает, но даже вот просто обычное богослужение в приходском храме, наверняка там какое-то...
В какие продвинутые храмы вы ходите? Просто удивительно.
Да нет, а что сейчас ничего продвинутого, сейчас смартфоны, мне кажется, совершенно доступны. И не факт, что это.
Ну, просто
в
храме Ильи Пророка обыденного я что-то не видела, чтобы за богослужением кто-то что-то фотографировал.
Ну, это еще вопрос, может быть, такой дисциплины внутриприходской. Да, вот.
Ну что ж, будем надеяться, что храм останется последним оплотом.
Неуверенно сказал,
где гаджеты захватят только часть. А не все. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».